Итак, доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает передача «Скауты», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня наша тема звучит так. Скаутские узлы. Узнаем, для чего же все-таки скауты учатся их вязать, сдают на них. И об этом поговорим мы с Петром Вяткиным, инструктором отряда при храме равноапостольного князя Владимира. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Рада вновь видеть вас в нашей студии, на нашем радио. Ну, вот первый вопрос, наверное, такой. Какие вообще бывают скаутские узлы, и правильно ли я понимаю, что это обычные морские узлы?
Да, ну, скаутские — это, конечно, громко говоря, потому что мы их используем. На самом деле, испокон веков это узлы, используемые в различных ремеслах и чаще всего, конечно, в морском деле. И эти узлы нам больше всего нужны. Поэтому мы изучаем, грубо говоря, морские узлы, узлы, используемые древними еще греками для скрепления различных элементов, для пришвартовывания судов и так далее. Вот они в основном нам нужны, и мы ими пользуемся. Но кроме того, у нас есть еще специфические узлы, узлы, которые нужны нам в лесу для строительства патентов. Вот о них можно поговорить отдельно, конечно. Потому что это узлы довольно-таки простые, но и, опять же, очень важные. Если мы научимся их быстро вязать, то мы научимся быстро делать мебель в лесу, что, мне кажется, классно, когда мы делаем быстро свой комфорт и удобство.
Да, ну вот я так понимаю, что видов узлов огромное множество.
Да, действительно, видов узлов настолько много, что, ну, все, наверное, их запомнить, как они называются и как они применяются, ну, довольно-таки проблематично. У нас есть основные узлы, и есть такие даже нормативы, которые мы знаем, это 8 узлов, базовый уровень, который должен знать скаут. Надо сказать, вот в этом году мы делаем упор на узлы. До этого мы как-то сильно не обращали на это внимание и постепенно осваивали узлы. И только в лесу, на княжествах мы поняли, насколько у нас пробел в этом. Так как мы вязали патенты долго и наматывая там такие намотки, так скажем, что поняли, что вот с узлами надо позаниматься. И в этом году у нас большой упор на узлах для того, чтобы устранить эти пробелы и, наконец-то, улучшить свое время пребывания в лесу.
Вот вы сказали 8 основных узлов. Какие это узлы?
Это узлы от простейших к таким средней сложности узлам. Это прямой, шкотовый, штык, выбеленочный узел, восьмерка и еще вот некоторые узлы. Я вот все названия узлов, на самом деле, вот в этом году начал сам осваивать тоже узлы вместе с ребятами одновременно, потому что сам я пользовался этими узлами, как вот меня с детства научили, вот так нужно завязать. И завязывал. Это вот сейчас мы знаем этим узлам название и учимся от названий, применению учиться. Это, считаю, очень круто. А раньше мы вот как-то вот нам показывали, как завязать узел, чтобы крючок, например, рыболовный к леске привязать. И там тоже не простой узел, но вот то, что он как-то называется, никто не говорил. Поэтому вот для нас этот год тоже, для инструкторов, наверное, для многих этот год тоже учебный. Мы тоже учимся вместе с нашими скаутами.
Ну и вот какие узлы вы сейчас изучаете в вашем отряде?
Так, ну вот у нас сейчас ребята из морской дружины, которые в прошлом году активно учились вязанию узлов, нам проводят практику, проводят соревнования, даже у нас уже в отряде проходили по узлам. И вот у нас 8 основных базовых узлов, часть из них, которых я назвал, и часть из них еще таких довольно сложных, где нужно чуть больше времени потратить. Но, тем не менее, все эти узлы будут использоваться в основном в морской практике. То есть ребята, которые смогут освоить эти узлы, смогут их применять и, наконец-то, быстро завязывать, уже не думая, как это делать, а память рук, так скажем, такая двигательная память уже сформируется, они смогут уже спокойно применять их, например, уже управляя судном. То есть вот только когда научился, не просто их заучил и сумел вот там завязать, а когда они уже руки помнят. Вот тогда ты уже такого скаута можно брать на судно. И вот я тоже хотел бы, конечно, чтобы самому научиться и тоже судном управлять, потому что у меня вот в детстве не было морской практики. Я тоже ходил в основном по лесам, был лесным скаутом, а мы не так давно стали морскими скаутами. У нас вот все ребята в отряде прям грезят уже морским делом. И для них узлы вот сейчас это такое препятствие, которое они пытаются активно быстрее преодолеть и выйти на возможность управлять судном в акватории, хотя бы нашего городского пруда, там, в самую тихую погоду, но это для них уже, конечно, потому что недавно мы прокатились перед закрытием морской практики у которой нашего пруда, и дети были настолько в восторге, что они вот помнят это и говорят, что как бы нам бы, вот бы, нашим патрулем бы выйти бы на воду, mm-hmm. да и поуправлять бы таким судном самостоятельно, mm-hmm. почувствовать команду, так скажем, боевой такой, на боевом деле, так скажем, mm-hmm. управление яхтой.
Да, вот насколько я помню, ребята тогда катались на яхте под названием «Улисс».
Mm-hmm, да, «Улисс» – название такое интересное, на самом деле это, по-моему, «Одиссей», mm-hmm. такое греческое, что ли, название, не понял историю возникновения этого.
Ну да, это древнегреческий имени. Герой, «Одиссей».
Да, но тем не менее это «Алые паруса», и сразу у всех ассоциаций там «Грин», «Алые паруса», и романтичная такая яхта, конечно, так вообще, все, у всех очень mm-hmm. приятные воспоминания mm-hmm. об этой экскурсии на яхте.
Вот вы сказали, что учат вязать узлы ребят, старшие скауты из морского отряда. А в свою очередь, кто научил их?
У нас, получается, вот морское дело открылось благодаря Дмитрию Бахтереву. И вот, собственно, он, наверное, такой вот родоначальник этого всего движения морского. И, собственно, он же и начинал учить узлам ребят. А уже вот они дальше научились их применять, они у нас уже активные мореходы, уже ходят на яхтах сами спокойно, поэтому уже вышли на следующий уровень, к тому же многие из них защитили следующую, как это называется, квалификацию ровера, присвоили, а ровер — это уже служение, это уже необходимо передавать свой опыт другим, это уже не просто триколор, это уже эксперт, который обязан делиться своими знаниями и воспитывать таких же, как он, ребят.
Угу. Да, ну и как происходит сдача? Вот вы сказали, что у вас проходят даже соревнования. Это на скорость или на качество? Как это происходит?
Ну, сдача у нас два варианта. Либо мы сдаем в форме соревнований, тогда мы просто определяемся с количеством узлов и приходят по два скаута, засекается время, и кто быстрее завяжет определенное количество узлов. Кто, соответственно, быстрее, тот победил. Потом в общий зачет время определяется, кто быстрее, тот вот победил. Вот такой вариант. Либо мы проходим просто зачет, когда скаут говорит, что он готов, он завязывает узел на глазах у инструктора, какой-то определенный по порядку, проходит все 8 узлов, завязывает без какой-то шпаргалки, без бумажки, и таким образом ему зачитывается. Если какой-то узел не получается, ему можно потренироваться, но вот придется опять все узлы пройтись, так лучше закрепляется на самом деле. И таким образом все равно узлы сдать. Вот так в основном двумя способами сдаем, то есть либо тренируется, то есть если у него что-то не получается, мы сами тоже показываем, в основном, конечно, тоже сами проверяя себя тоже, потому что сами в этом году эти узлы осваиваем инструктора, поэтому проверяем, чтобы неправильно не научить, как говорится. И потренировав узел совместно, мы уже опять переходим. Если получается снова все узлы, вот 8 узлов завязать, то молодец. У нас вот какое-то было время 6 узлов, мы такую планочку, у нас молодой отряд, дети маленькие, но много, до 10 лет. И ну, сначала 6 узлов, они 6 узлов как-то активно все завязали, то есть дети узлы схватывают значительно быстрее. Посмотрим, как они их смогут применять, конечно, пока мы больше тренировали саму вязку, то есть вязать они научились, как применять. Вот ребята из морской дружины, понимая, что это их была проблема в свое время, они сразу пытаются им рассказывать, этот узел тебе поможет вот такой-то парус привязать к штапелю, там, к мачте и так далее, этот пришвартоваться и так далее. То есть они стараются уже рассказать сразу, для чего узел, чтобы откладывалось в голове, раз ребята уже получается у них вязать, то надо им уже и применение. А я вот сейчас вижу, что дети научились очень быстро, быстрее меня. Я еще не все 8 узлов освоил, к стыду своему, но тем не менее я их вяжу, но почему-то через какое-то время забываю, потому что мне как раз, наверное, нужно от обратного, мне нужно понять, для чего этот узел вот прям показать, и вот тогда я начну запоминать, потому что у меня не тот уже манера обучения, мне нужно понять, для чего это, и тогда в голове моей системной я туда в какую-то ячеечку положу, вот этот узел для того-то. И сам не тороплюсь, потому что мне важно, чтобы дети это освоили. Вот дети, чтобы еще и инструктора потом обучили, для меня будет это вообще, мне кажется, самым классным. К тому же морская практика у нас пока еще на, как это, отдыхе, то есть на каникулах, поэтому у нас есть время учиться, и к тому же инструктор может всегда подналечь, и хоп, в конце к практике, по крайней мере, выучить, если нужно будет, все узлы и даже дополнительные какие-нибудь. У меня всегда под рукой там этот справочник есть прекрасный, где я дополнительно изучаю, чтобы, как говорится, инструктор всё равно должен еще что-нибудь знать дополнительно, а то спросит, а вот мы 8 выучили, а я еще хочу какой-нибудь один. И я тут же должен ему сказать, ага, вот есть такой-то выбеленочный, интересный или какой-нибудь его вариант и так далее, и рассказать об этом узле.
Вы сказали, что ребята у вас в основном маленькие, до 10 лет, и схватывают они эти узлы быстро. А вот я пытаюсь представить, если вот какой-то сложный узел, то он тоже легко дается ребятам?
Сложных узлов для них нет на самом деле. Они вот очень хорошо повторяют, когда им показывают, они могут очень легко повторить. Просто я вот очень думаю, что эта память очень быстрая у них, и она быстро и забудется. То есть он быстро повторил, быстро получилось, а через полчаса у него спроси, вот завяжи мне вот такой-то узел, и он уже... А вот ты ему опять покажешь, и он опять быстро завязывает. То есть вот это я считаю, что быстро они вяжут из-за того, что, ну, как это называется, это детский вот талант такой вот им нравится, то, что они делают, и они это очень легко быстро повторяют. А тоже в систему знаний ему ложить еще пока это не получается. То есть им нужно повторять, повторять и повторять. Поэтому мы на каждом занятии теперь стараемся найти минутку или какое-то время, чтобы повторить узлы. Потому что если мы не будем их повторять, опять, я считаю, все забудется, пока система не появится. А система появится только, когда мы вот придем на воду, и вот он поймет, что если он этот узел быстро не сделает, и он просто не сможет даже отшвартоваться и так далее, чтобы просто поехать, и тогда он поймет важность этого уже узла, и тогда, конечно, уже дело пойдет значительно быстрее. То есть практика, конечно, теории значительный помощник.
Вот вы интересно сказали, что взрослому человеку, ну, нужно понять, для чего это, для чего ему вязать узлы, чтобы этому научиться. А вот дети, они не замечали, задаются таким вопросом?
Почему-то нет, пока, ну, для них, видимо, сложность сначала вообще, в принципе, начать, то есть веревка, узлы, вау, что-то новое, что-то интересное, они даже не задаются вопросом, а для чего, где использовать, вот не все, по крайней мере, некоторые просто, а как бы завязать-то, и завязывают, и кажется, вот они, все выполнили задание, молодцы они, не все задаются вопросом, говорю, это все-таки для взрослых, для того, чтобы что-то делать, нужно понять, в какой ты там коробочке, системе знаний ты чего-то пытаешься делать, то есть нам нужно понять, для чего мы этот узел вяжем, а то нет понимания, куда, к чему это потом, когда вернуться нужно будет к этому моменту, куда возвращаться.
Да, то есть у нас рациональное
такое уже такой же тип мышления, что, ну, прошедшее обучение в школах, институтах, мы понимаем, что вот нам нужно обязательно куда-то увязать, куда-то прикрепить системное мышление, да.
А вот, кстати, помимо морского дела в такой бытовой жизни или, может быть, лагерной жизни, как могут пригодиться узлы?
Вот, это как раз тот момент, когда мы используем еще два типа узлов, которые не используются вообще в морском деле. Это очень сильно помогает нам в походах. Это, собственно, два узла. Это возможность привязать палку к палке, прям друг с другом, и узел, который позволяет привязать палочку крест-накрест. Это, собственно, и основные узлы, которые позволяют сделать все: стол, стул, лавочку, любые патенты, вплоть до там переправы и каких-нибудь там качелей, например, что угодно. Практически все. То есть скрепить палку с палкой – это таким крестообразным узлом, который на самом деле, как наша практика раньше вот показала, из-за чего мы сделали вывод, что с узлами у нас пробел, потому что навязывали прямо вот просто намоткой такой, и не использовали основной элемент узла, это стяжка. Вот когда мы сейчас поняли, что стяжка – это основное, у нас стали такие крепкие узлы, то есть появилось понимание, что как действительно привязать палку к палке, и таким образом стало понятно, как сделать треногу, например, и так далее. Вот эти два узла, они вот отдельные, я даже вот им название это нет, то есть это даже не узел, а способ. Способ, как не потратив много веревки, привязать очень крепко палку к палке, чтобы она не разбалтывалась, не портилась. Таким образом, мебель у нас будет довольно крепкая. Я думаю, в этом году мы, надеюсь, докажем, что у нас мебель будет сделана не инструкторами, а скаутами в лесу, и комфорт у них за счет их знаний и умений. И это было бы очень круто.
Да, ну и вот о важности умения вязать узлы говорил и основатель скаутинга Роберт Баден-Пауэлл. Он об этом писал в своей книге «Искусство разведчика». И вот сейчас я бы хотела зачитать небольшой фрагмент как раз-таки о важности умения вязать узлы. Он пишет об этом в разделе «Жизнь в лагере». Пионерами называют людей, расчищающих путь в диких и неизвестных странах для тех, которые пойдут за ними. Когда я служил на западном берегу Африки, то командовал большим отрядом туземных разведчиков. И, как все разведчики, мы всячески старались принести пользу нашей армии. Мы не только наблюдали за неприятелем и следили за его движениями, но и старались, насколько это оказывается возможным, исправлять дороги для войск. Таким образом, мы одновременно были пионерами и разведчиками. Мы соорудили около 200 мостов через разные реки и потоки. Но когда я в первый раз заставил разведчиков приступить к этой важной работе, оказалось, что большая часть из них не умела владеть топором, и кроме 10 человек, никто не умел завязывать даже самых простых узлов. Таким образом, большинство разведчиков не могло принести никакой пользы при постройке мостов и связанных жердей. Вот это как раз-таки то, о чем говорили вы, то есть узлы, которые помогают именно в бытовом плане, в лагерной жизни, которые помогают элементарно что-то построить. Вот, Петр, можете ли вспомнить сейчас какую-нибудь конкретную ситуацию, когда ребята с помощью веревок, узлов соорудили какое-то сооружение?
До таких уже много, на самом деле, ситуаций было. Мы пытались сделать плот, например, и вообще никто не понимал, как сделать плот. Но когда несколько попыток, потому что у меня вот не было времени на прошлых княжествах, несколько попыток ребят соединить бревна между собой, вот они все-таки веревкой их связали, у них получилось таких два бревна, которые, на которых можно было уже плыть. И вот они, такое вот первое такое, можно сказать, личное достижение, связать узел там творчески, но тем не менее у них получилось. Сколько там намоток там было, там я не знаю, насколько это у нас продержалось бы, но тем не менее, немножко поплавать им получилось, вот один из вариантов. Потом у нас вообще очень маленький мальчик, там 10 лет, сделал сам патент качель, то есть он сделал, не качель, тарзанка, а и тарзанка, и качель он сделал. Сначала он сделал тарзанку, просто хорошо привязав веревку к ветке и привязав ее к палке, а потом решил улучшить, еще одну сделал, а потом большую палку, и получилось уже качель. Это вообще замечательно, то есть человек сам развивается и сам растет, то есть сам двигается дальше, чтобы ему лучше сделать и лучше. Мне кажется, самое замечательное в скаутах, когда есть такое качество.
Да, ну и продолжу зачитывать фрагмент. Поэтому всякому скауту следует уметь завязывать узлы. Завязать узел кажется простым делом, но есть правильный и неправильный способ завязать их. Скауты должны знать правильный способ. Часто случается, что от хорошо завязанного узла зависит жизнь. Правильно завязанным узлом можно считать такой, который выдержит любой напор, и в случае надобности легко можно развязать во всякое время. Плохой узел называется бабий. Он распускается, если сильно дернуть, или так заедается, что его невозможно развязать вообще. В тех случаях, когда нет веревок, можно пользоваться ползучими растениями или тонкими прутьями, чтобы сделать их более гибкими, их скручивают, держа за один конец ногой и крутя и изгибая другой. Такой скрученный прут называется вицей. Лучшие вицы получаются из ивы и орешника. Ими связывают хворост и жерди. Вот первый вопрос, который у меня возникает, используете ли вы так называемые вицы?
Нет. У нас на самом деле в лесу все, что уже валяется где-то, вот, например, вот веток отпало, оно быстро высыхает и становится хрупким. И у нас вот нет такого, как в джунглях, каких-то таких вот вьющихся растений, вьюнов. То есть сейчас даже вот придумать не могу, чтобы могло бы пользоваться у нас. Но тем не менее у нас вот есть, например, растение ива. И вот ребята, когда мы луки делали на княжествах, например, вот распуская, им захотелось, чтобы лук выглядел красивее, почему-то им кажется, что если кору снять, и вот они кору, когда снимали кусочками, поняли, что вот, например, сами, причем поняли, что вот, например, из этой штуки можно сделать веревку. Собрав 2-3 они вот таких вот коры, которая получилась такая длинная, когда снимаешь со ствола кору, она идет прямо такая длинная, тоже как веревка можно сказать, но если ее дернуть, она, наверное, порвется быстро. А вот они когда раскрутили 2-3, и получилась такая крепкая веревка. Да. Кто-то косичку сплел, и получилась вообще прекрасная веревка.
Вот еще Баден Пауэлл отмечает, что скауты должны уметь вязать правильные узлы, а неправильный узел называется бабий. Но, насколько я знаю, скауты и такие узлы тоже изучают, то есть когда узел завязывается, но можно дернуть, и он сразу развяжется.
Да, такие узлы даже на самом деле полезно тоже знать, потому что они могут использоваться, как, например, в каких-то случаях, когда нужно завязать так, чтобы через какое-то время оно само развязалось. чтобы узел выдержал какое-то количество там, вот как раз бабий, который, допустим, затянутый довольно-таки сильно и такой не сильно растягивающейся веревкой или наоборот растягивающей, чтобы затянуть его, позволяет через какое-то время как раз произвести такое вот развязывание, что может быть необходимым даже в каких-то случаях. Ну и самое главное, да, вот у нас тоже есть желание завязать так, чтобы потом никто не развязать не мог. И вот с этим тоже нужно, тоже мы всегда говорим, что, ребята, вам же нужно это развязать. Помните, вы разведчики, вы должны в любой момент сорваться с места так, чтобы как будто никого и не было. То есть, если у вас есть какая-то мебель, ее развязать надо. Не получится развязать, это, можно сказать, тактический промах. Поэтому любой узел, который завязываем, мы теперь стараемся понимать, как его будешь развязывать. То есть не делай каких-то фиксирующих, самозатягивающихся элементов, которые тоже мы теперь изучаем и знаем. Но, соответственно, если использовать этот патент, и он при самозатягивании затянется так, что уже не развяжешь, ну просто придется выбрасывать. Mm-hmm. Или как-то уже топором разрубать и уничтожать, чтобы за собой следы не оставить. Вот так.
Помимо правильного умения завязывать узлы, нужна ли какая-то физическая сила для того, чтобы там это делать?
Да, кстати, вот девчонкам поэтому довольно-таки сложно сделать стяжку, например, потому что вот стяжка – это когда две палки нужно связать между собой, обмотать, проблем никаких не заключается, а вот для того, чтобы сделать вот эту контрольную стяжку, чтобы вот необходимо усилие, чтобы вот стянуть эти намотки, которые вот сделаны на палках, стянуть и закрепить уже узлом каким-нибудь, то вот здесь нужно усилие. И вот от этого усилия как раз зависит долговечность этого, то есть насколько долго продержится этот узел, и скрепление палочек будет долговечно, если силу тут приложить. Вот здесь нужна сила, да. В каких-то случаях все-таки девчонкам сложнее, да, им приходится примигать к помощи, они вдвоем так затягивают, чтобы крепко это было.
А мальчиков они на помощь не привлекают?
Привлекают, когда возможность есть. Ну вот в женском патруле, если они будут в лагере, то привлекая, не привлекая, рядом может их не быть просто. Так что все равно придется помогать друг другу. Девчонки должны у нас тоже справляться с такими задачами.
Ну и есть ли какая-то разница в веревках, которые используются для узлов? То есть какие-то определенные берутся?
Ну, веревки в основном туристические берутся. Туристические мы даже не берем такие веревки скалолазов, довольно такие толстые. Там еще тоньше и крупнее вязка, то есть веревки толстые. Мы берем. На самом деле у нас есть даже и простые хоз-веревки, мы тоже их используем, когда вот нужно вот что-то сделать, чтобы потом действительно просто разрезать, развязать, и веревку не жалко. А так в основном у нас есть специальные такие средней толщины, там буквально 5 мм толщины веревка, и мы делаем из них кусочки, которые знаем, для какого узла они нужны и для каких типов узлов, и просто вот используем вот эта веревка вот этой длины, нужна вот для того-то, того-то, это для того-то, того-то. А в княжествах мы, наверное, все-таки берем мотки, где дети сами должны определить себе, отрезать, какая для чего, там какая-то бечевка, может быть, которая вообще не тянется, там для того-то будет использоваться, там какая-то для другого. Ну и если, конечно, нужно будет сделать что-то интересное, типа переправы, то тут используется профессиональная веревка, которая используется и скалолазами для всяких там переправ, для страховки, для подъемов на деревья и так далее, на скалы даже, может быть, будем забираться. Вот.
Угу. Ну вот, теперь мы знаем, что скаутские узлы нужны не только как в качестве дисциплины теоретической, но и как практические умения для жизни в лесу, для морской деятельности, да и в целом это полезные знания. Я, наверное, задам свой последний вопрос. Пётр, какие планируются мероприятия в вашем отряде на ближайшее время?
Так, ну, в ближайшее время у нас будут, это, конечно, ежемесячные совместные службы, то есть раз в месяц мы стараемся стоять всем отрядом совместную службу в храме, когда мы все собираемся и стоим всю службу от начала до конца, для маленьких следопытов это еще довольно-таки непростое такое служение. И далее у нас уже дружинные мероприятия, рождественский сбор. Больше у нас вроде бы ничего пока такого не вырисовывается. Ну, наверное, к Рождеству будут много таких мелких мероприятий, которые мы сформулируем как службы милосердия, то есть будем открыткой, скорее всего, для тяжелобольных детей опять, как в прошлом году, рисовать. Но вот сейчас пока на сегодня у нас, да, у нас ближайший ориентир – это рождественский сбор, к которому мы уже готовимся. Мы на прошлом занятии уже прошли вопросы, и я вообще удивлен был такими мощными вопросами, которые будут озадачивать скаутов, как сказать, углубление к теме Рождества, и что на многие я даже не знал ответа, там, такие как, например, сколько Палестина была во власти Рима лет до Рождества Христова.
Вот
и
да.
То, что 67 лет, там, это нужно угадать, и из четырех вопросов выбрать правильный, я вообще... Такие серьезные вопросы, то есть мы серьезно будем прорабатывать тему Рождества и сами расширять свой кругозор, да, очень замечательно.
Ну, то есть, скауты серьезно настроены. Спасибо вам, Петр, что вы сегодня нам рассказали о скаутских узлах, о том, зачем они нужны. Ну, я только напомню, что у нас сегодня в гостях Петр Вяткин, инструктор отряда при храме равноапостольного князя Владимира.
Всем спасибо.
И это была рубрика «Скауты».